Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий. Это «Ахинея и барахло» — программа для тех, кто наконец-то дошел до барбершопов, салонов красоты или хотя бы парикмахерской у Натальи. Сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, а еще мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, которые можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, и я добавляю практически всех. В рубрике «Самый кайф» у нас сегодня, как сказал бы Владимир Познер, ангаже, потому что мой родной сайт евроспорт.ру запустил флешмоб «Моей формы». Все это спродюсировал Андрей Литвинов. А в чем суть флешмоба? Нужно показать, какие классные футбольные джерси сейчас у тебя пылятся в кладовке. Я изначально был пессимистом, полагал, что этот флешмоб не выйдет за рамки сайта, но уже поучаствовали такие заслуженные люди, как Влад Радимов, Вячеслав Малафеев выложил свою коллекцию, Владимир Бут показал, в какой майке выигрывал Лигу Чемпионов. И, конечно же, Погребняк Паша поворотом ебашил именно в этих футболках. Я в этом флешмобе поучаствовал максимально коряво, то есть мне написали: придумай абзац про свои самые классные майки. Я пошел в кладовку, увидел две джерси Реал Мадрида и накатал там абзац текста. Но я совершенно забыл, что 5 лет назад я у одного коллекционера выменял 6 своих настольных хоккейных футболок, в том числе ту, в которой я выиграл чемпионат мира, на одну настоящую, олдовую, олдскульнейшую майку Мехмета Шоля. То есть именно ту майку, в которой он рубился за Баварию. Это ценнейший экспонат. Вот я сейчас показываю фотографию. Опель, все дела, такая ностальгия. Я тогда еще не интересовался футболом, но, конечно же, я знаю, чем крут Мехмет Шоль. И это действительно мои формы. Вы либо участвуйте во флешмобе Евроспорта в соцсетях, ссылочка в описании, там все инструкции. Либо пишите у меня в комментах про свою самую-самую любимую майку. Евгения Фролова должны были оштрафовать на 1,4 миллиона рублей, но вряд ли оштрафуют. Как все было? Евгений Фролов, вратарь Крыльев, дал интервью футбольному Биге, где 66 минут рассказывал, как вообще все устроено в России. Что народ рабы, что Путин вообще не в себе. Короче, после такого интервью в Крыльях оплоумели, такие: ёпты, Жека, ты чё наговорил? Изначально Крылья хотели отчислить Фролова, ну, типа не самый ценный игрок, и еще оштрафовать перед этим. Потом испугались резонанса, захотели втихую оштрафовать. И Жека Савин, красава тот самый, у себя в инстаграме написал: «Крылья, какой вам позор! Вы оштрафовали Евгения Фролова на 1,4 миллиона рублей!» Все спортивные сайты тут же подхватили эту новость, типа: «Крылья-то крысы на самом деле», как про них и говорят. Позвонили затем уже, после всех новостей, Фролову, Ваня Карпов ему набрал, а Фролов говорит: ну да, меня хотели плюс-минус на эту сумму оштрафовать, 1,5 ляма рублей, но пока никто не оштрафовал. И теперь люди издеваются над инсайдами красавы, типа: а, дал непроверенную инфу. Я вам скажу так, с одной стороны, можно его за это немножечко пристыдить, что Жека Савин выдал желаемое за действительное, что Кремль опять всех кошмарит. Но по сути, Жека Савин сохранил Фролову 1,5 миллиона, потому что после такой огласки никто его, конечно же, штрафовать не будет. Мурат Мусаев. Краснодар выступает за то, чтобы чемпионат России доиграли. Почему он так сказал? Потому что в той же реплике Мурадик Мусаев признал, что во время самоизоляции некоторые игроки Краснодара поддерживали форму на базе. Если верить разным инсайдерам, если верить рейтингу букмекеров, то чуть ли не весь состав Краснодара тусил на этой базе, тренировался, как ни в чем не бывало, готовился доигрывать чемпионат. И теперь я понимаю, почему Краснодар, например, не сокращал зарплаты. Я понимаю, почему Краснодар медийно ни в чем не участвовал. Даже задинамили тот самый кубок sports.ru по PES-2020. Им не нужно было лишнее внимание. Пока, например, «Зенит» сидел по домам, там огромный замок повесили на базе, там, как только начался карантин, самоизоляция, запретили тренироваться, запретили ходить на работу, все, база не работает. Здесь есть своя личная база Галицкого, и там все бегали кроссы, пасовались. Короче, готовились занимать второе место в чемпионате России, если он возобновится. Теперь буквально пара слов по поводу возобновления чемпионата России. Я буквально в прошлом выпуске сказал, что 27 мая нам объявят: извините, доигрывать не будем. Теперь выясняется, что все-таки попытаются доиграть. И надо признать, что я обосрался в штаны. Но как же удобно быть пессимистом? Ты либо угадываешь, либо вместе со всеми радуешься, что в конце июня вернется наш легендарнейший российский футбол. Джордан Хендерсон стал игроком года по версии BBC. Василий Уткин сгорел. Вот твит Василия Уткина. Я правда не понимаю, как такая заурядность, как Хендерсон, мог быть признан BBC-ами игроком года. Я все понимаю, что он славный, но каковы футбольные причины? Убедите меня, что это говно умеет футбол лучше Де Брюйне, написал Василий Уткин. И Василий сейчас явно думает, как же четко я этим словом говно поджег людям жопы, что сейчас все обсуждают, что я опять не разбираюсь в футболе, что я не шарю. Но, Василий Вячеславович, это опрос читателей BBC. Это не журналисты, не эксперты, не тренерский какой-то комитет признал Хендерсона лучшим игроком сезона. Это именно читатели просто проголосовали. То есть это какая-то фитюлечка. Это не ассоциация профессиональная признала Хендерсона топчиком, а именно читатели BBC, аудитория. Поэтому вообще обсуждать такое как-то странно. Конечно, к BBC, кстати, есть вопросы. Например, мой главный, каким образом выжил Шерлок в третьем сезоне? Почему он не разбился, когда летел с крыши? Но Хендерсон все равно мега важный игрок для Ливерпуля. Пожалуйста, загуглите текст Вячеслава Палагина, где он еще давным-давно все объяснил. Не надо недооценивать таких людей, как Хендерсон. Кстати, самые отмороженные читатели, если говорить о таких странных премиях, однозначно живут во Франции, потому что там был опрос «Лучший нападающий за последние 20 лет во французской лиге». Казалось бы, Кавани или Ибрагимович. Хер там квакал, Дидье Драгба. 80 матчей, 39 голов. Схуя ли он лучший? Никто не знает. Просто читатели вот так вот проголосовали. И опять же, читатели, обычное голосование. Я всегда в шоке. В ГИК может устроить флешмоб любой. И выиграет, ну не Хендерсон, а все атакуют сайт BBC и победит какой-нибудь условный Питер Крауч. Просто добавит там кандидатуру и скажет, ой, Питер Крауч победил. И Василий Уткин скажет, как эта длинная палка выиграла? Что за бред? Объясните мне, как это говно стало лучшим? Вот так вот читатели голосуют, блядь. Гарри Невилл заявил, что тройка Роналду, Руни и Тевес круче Салаха, Мане и Фермина. И мне сразу после этой новости написал фанат Ливерпуля, привел статистику, что пацаны из Ливерпуля, вот эти трое, заколотили в свой пиковый сезон больше банок, чем ребятушки из МЮ. Я сначала согласился, а потом понял, что просто никто не воспринимал Роналду, Тевеса и Руни как такую троицу. Есть MSN, это Месси, Суарес, Неймар. Тройка, конечно же. BBC даже есть. Бейл, Бензима, Роналду, ну вернее было BBC, тоже их результативность складывали. Или там голландское трио в Милане в свое время Райкард, Гуллит и Ван Бастен, исключительно по национальному признаку. И вот опять же ливерпульские ребята, которые Мане, Салах и Фермино, тоже мы их как одно целое воспринимаем. А там три просто классных игрока в Ман Юнайтед. И Роналду индивидуальность, и Руни, и тем более Тевес, который вообще в МЮ не прижился. И сейчас я должен согласиться с Гарри Невиллом, потому что в сезоне 2007-2008 МЮ выиграл и чемпионат, и Лигу чемпионов. А что у нас Ливерпуль? В прошлом сезоне просрал чемпионат, выиграл ЛЧ, в этом году выиграл бы чемпионат, но уже точно слил Лигу чемпионов. Поэтому извините, фанаты Ливерпуля, но тройка Роналду, Тевес и Руни может быть не круче, но точно эффективнее. Ньюкасл готов отдать за Бейла 60 миллионов евро. Дофига было вопросов про Ньюкасл, потому что их какие-то богатейшие саудиты, видимо, купят скоро. Но для меня Ньюкасл ассоциируется с тремя вещами, с тремя персонажами. Это Алан Ширер, конечно же, Сантьяго Муньес, Санти, вперед, забивай, тащи нас в Еврокубки, великий фильм «Гол». И, конечно же, с Рафой Бенитесом, который начал сезон 15-16 в мадридском Реале и должен был бороться за Лигу чемпионов, а завершил тот сезон в чемпионшипе с Ньюкаслом. И я не хотел обсуждать этот клуб, но он реально мелкий. Ну да, там появятся деньги. Но теперь хотя бы понятна их стратегия, если просто открыть все новости. Они будут брать таких сбитых летчиков от 28 лет, переплачивать за них и пытаться пролезть в Лигу чемпионов. В ближайшие годы, я думаю, что Ньюкасл обречен на борьбу за Лигу Европы. Чтобы стабильно попадать в ЛЧ, нужно минимум 5-6, может быть даже 7 лет, и очень-очень дохрена инвестиций. В этом могут помочь послабления финансового фэрплей, но мы пока не знаем даже, какими они будут. Но, кстати, если Гарик Бейл перейдет в Ньюкасл, обещаю смотреть каждый матч Ньюкасла, и, конечно же, эта команда, Сороки, будет чаще фигурировать в А и Б. Дели Алли ограблен в собственном доме, на него напали с ножом. Не только с ножом, но еще и ебучку ему расколотили. И я, когда читаю такие новости, всегда поражаюсь, почему в Европе это настолько регулярно происходит. Вертонгена грабили, Казимира тоже, Марату. Сият Калашинец ехал с Азилом, и на них с ножами напали. Если бы Калашинец не оказался таким бешеным, безбашенным чуваком, то еще неизвестно, чем бы там все закончилось. Теперь вот Дели Алли. все время опускают на драгоценности и на деньги топовых европейских футболистов. Считают, что да, в их дома можно забраться. В России из таких кейсов только Игорь Семшов, кажется, в прошлом году у него на 20 лямов рублей вытащили из дома. Но Игорь Семшов, конечно, не совсем действующий футболист. Почему так? У меня только одна теория. Потому что российские игроки либо сами напрямую связаны с бандитами, и преступники боятся залезать в дома, либо сами знают игроков, которые знают, в свою очередь, бандитов, которые могут защитить. И лучше ограбить кого-нибудь попроще, чем создавать какие-то неприятности футболисту. Барахло. Ваши феноменальные вопросы, мои, как всегда, скучнейшие ответы. И вот первый. Сколько времени уходит на один видос? Я давно хотел об этом рассказать. Как вообще создается программа А и Б? В день записи, с утра, я сажусь, и сначала из огромного-огромного списка, у меня заметка в айфоне есть, где все лучшие вопросы, я себе копирую штук 7 вопросов, на которые я готов ответить. Потом я мониторю футбольные новости. Получается такой готовый сценарий, именно рыба-сценарий. Дальше я в скобочках возле каждой новости, каждого вопроса прописываю план ответа. И мне кажется, что я сейчас, как самый красноречивый, самый раскрепощенный в мире блогер, расскажу и разложу все так, что меня залайкают буквально вот 1000 лайков за 10 минут. Что происходит дальше? Я сажусь, ставится камера на штативе, который шатается, ставится ноутбук, нажимается на запись, и меня начинает трясти. Я такой, ай, блядь, забываю слова, забываю, что я сказал. Даже сейчас мы пишемся, наверное, уже час, и получилось раза с пятого. Так что я постоянно потею, вытираю лоб. В итоге, как только мы действительно записываем А и Б, я хожу по дому и говорю, блядь, я бездарность, это кошмар, это полное говно, нужно с этим завязывать. Отправляю монтажеру сырой файл, монтажер вырезает все лучшее, я присылаю графику, выкладываю, и мне пишут, как всегда, топчик, лайк за контент и так далее. И вот что я хочу сказать. Огромное спасибо всем, кто поддерживает, вдохновляет, смотрит, лайкает и так далее. Недавно увидел в Твиттере вот такой пост, что в Ростове парень вместе со своей женой тоже меня смотрит. Меня это поражает. Я сижу у себя на диване на кухне, а люди с разных концов страны смотрят почему-то мои скромнейшие видосы. Поэтому в комментах пишите, откуда вы. Давайте устроим такую микроперекличку. Я все пролайкаю, мне правда интересно. Еще раз спасибо, что смотрите. Лучшее празднование гола по твоей версии. Когда мне задают такие вопросы, я не пытаюсь вспомнить прям все празднования голов. Я врубаю некий ассоциативный ряд. И у меня есть два любимых празднования. Они, возможно, не самые яркие, но все равно расскажу. Первое. Андрей Аршавин забивает «Динамо» в 2014 году. Это, кажется, его последний гол за «Зенит». Бежит и хлопает себя по пузу. Я до сих пор не знаю, что это означает. То ли он говорил, намекал очень прямо Вилашбоашу, что он не толстый, что его можно ставить в состав. То ли какой-то внутренний мем. Но если бы я встретился с Андреем Сергеевичем, я бы в первую, наверное, минуту общения спросил бы, что это было за празднование, что оно означало. Ну да, я, кстати, почти уверен, что это был последний гол, так что еще драматично получилось. И матч тут был очень крутой, «Зенит» победил 3-2. И второе празднование, тоже 2014 год, МЮ Луи Ван Гала играл с Челси, проигрывал 1-0, и Робин Ван Перси забил корявейший гол на последней секунде, разбежался и свою футболку швырнул на трибуны. То есть, может быть, судья бы еще добавил минуту, а он уже все, в красной майке, не в джерси Ман Юнайтед. Он уже распрощался с этой майкой, получил желтую карточку, насколько я помню, и Луи Ван Гал сказал, что Робин Ван Перси поступил крайне тупо. Тем не менее, у меня даже на заставке в айфоне стоял тот фрагмент, тот эпизод, та секунда, когда Робин размахивался футболкой, чтобы швырнуть ее болельщикам. Если все-таки сказать про попсовые празднования, то мое любимое у Эрика Кантона, я тут гол не видел, разумеется, в онлайне, я был еще совсем молодой, но там Эрик обыграл пару человек, а потом отыграл в стенку, закинул парашютиком за спину и встал и осмотрел стадион с таким видом, как будто он король, а это его владение. Давайте скорее чествуйте короля. Харизма у чувака была бешеная, и до сих пор она, кстати, очень крутая. Вы свои любимые празднования пишите в комменты, только, пожалуйста, без попсы. Без танца робота Питера Крауча и без, например, Марио Балотелли, который снял майку. Что-нибудь реально увлекательное. Можно даже ссылки оставлять. Почему Денис Черышев все время ломается? Если посмотреть историю его травм на трансфермаркте, то окажется, что серьезных травм у него за карьеру было там 1-2. Просто мышцы не выдерживают, какие-то еще сухожилия. На несколько недель он стабильно выбывает. Такой, казалось бы, организм. Но я пообщался со знающими людьми, и они мне сказали странные вещи. Я сам думаю, что это бред, но закономерность есть такая. Вероятно, в Испании ему дают неправильную нагрузку, раз он там постоянно на травме. Когда он приезжает в сборную России здоровый, он здесь в сборной не ломается. Его здесь нагружают абсолютно верно, видимо, очень грамотные специалисты у Черчесова. И поэтому он свои 50-60 минут почти всегда может отыграть. Он здесь не получает травмы. Так что, вероятно, Денису Черышеву надо завязывать с клубным футболом и играть только за сборную России. Понятно, что это мало реально. Я лично помню только один такой случай, когда Дуайт Йорк на чемпионате мира 2006 года приехал туда фактически без клуба. У него с австралийским каким-то клубом завершился контракт задолго до чемпионата мира. И Дуайт Йорк поддерживал форму с МЮ, потом приехал и очень достойно смотрелся, причем ему лет уже было много. И даже Тринидад сыграл 0-0 со Швецией, и Дуайт Йорк рассказал, что после того матча он не то что стоять не мог, он сидеть не мог, ему дышать было тяжело, настолько он вымотался. Но Денис Черышев вряд ли станет таким Дуайтом Йорком. Почему в Петербурге нет второй команды? Правда ли, что «Зенит» давит конкурентов? Это мега сложный вопрос. Я бы когда-нибудь хотел обсудить его с Федором Погореловым. Сейчас закончится самоизоляция. Я надеюсь, что мы с Федей все-таки встретимся и сделаем наконец-то наш фит. Я спрошу у него, где второй клуб? Но если бы спросили у меня, я бы просто вспомнил, какие в принципе были клубы. Петротрест, Русь, Динамо СПб, Ленинградец и прочее такое мелкое. Какой-то планктон, как будто бы без амбиций выйти в премьер-лигу и там закрепиться. Потому что на это нужны деньги, а деньги-то идут на «Зенит». Но я бы не сказал, что «Зенит» прям кого-то давит именно сейчас. Раньше, может быть, были какие-то батлы, какие-то терки с «Динамо СПб» за право называться главным клубом города. Я знаю, что фанаты «Зенита» даже пиздили фанатов «Динамо СПб». Но сейчас для «Зенита» все остальные клубы, которые просто могут родиться, это какие-то песчинки. То есть у города просто нет запроса на второй сильный клуб. Это как, вот, например, у тебя есть iPhone, и ты ходишь только с телефоном. Тебе не нужен планшет, тебе не нужно иметь два Android-телефона. Все, есть iPhone, он справляется со всеми задачами. Так и «Зенит» тоже покрывает запросы. Я думаю, что вторая городская команда – это хоккейный клуб «СКА». Вот главный конкурент «Зенита». Хотя они формально дружат, спонсор там один и тот же, но радикальные фанаты «Зенита» не любят СКА, потому что это типа кони, это не родственная организация. И вот «Зенит» и СКА и достаточно. Спорта более чем достаточно, реально. Тем более «Зенит» постоянно организовывает какую-то волейбольную команду, баскетбольную команду, женскую команду. Да, «Зенит» монополист, с этим сейчас в Петербурге именно ничего не сделать. Меня больше всего огорчает, что в Ленобласти так тоскливо с футболом. Тосно пробилась, быстро разорилась, но Тосно играла в Петербурге. Почему в Ленобласти нет нормальных стадионов? Я не знаю, когда Тосно играла в Великом Новгороде, там был стадион на 3000 зрителей, построенный, кажется, в 1958 году. Блять, сделайте в Ленобласти нормальный стадион, нормальный клуб. Я бы, кстати, с радостью за него болел и топил, и вообще был ему предан и даже гонял на матчи. Мне бы хотелось, чтобы в Ленобласти была сильная команда. Почему русских игроков нет в АПЛ? Потому что, оказывается, это в принципе редкость. Сколько всего было игроков российских в истории премьер-лиги? 8. Причем последнее поколение, оно было массовым. Это Аршавин, Белялединов, Павлюченко и Погребняк. И вот 7 лет уже действительно никого нет. В чем главная проблема? Я поузнавал, и мне объяснили, что главная проблема — это зарплаты. Потому что у нас в России Джикия получает 2 ляма евро в год. Ну, условный Джикия. И налогов там писечка. Ну, практически не надо их платить. В Англию Джикия приезжает в какой-нибудь Вестхэм, и ему платят 2 ляма на руки, и еще примерно 2 ляма нужно заплатить в виде налогов. И англичане думают, а зачем нам такой Джики, который, возможно, эти деньги не отобьет, если мы можем поискать у себя. Поэтому российские игроки в целом мало интересны для клубов АПЛ. И еще немножечко про зарплаты. Вот есть российские игроки, которые в интервью всегда рассказывают, я получаю 3 ляма евро в год, ну и признают просто этот факт, но готов зарабатывать в 3 раза меньше, если меня, например, позовут в Арсенал. Но как рассуждает Арсенал? Там же не могут платить реально человеку лям евро в год, который он заслуживает. Там нужно как-то держать статус. Там просто не солидно предлагать, если человек зарабатывает 3 ляма. Ну, нельзя же прийти к нему и сказать, давай ты будешь у нас 800 тысяч получать, потому что налоги большие, да и в принципе ты не тянешь. Еще раз, это не солидно. Поэтому всякие клубы, когда начинают кем-то интересоваться, они звонят такому чуваку, как Шандор Варга или Варга, не знаю, как правильно, друг Арсена Венгера, и спрашивают, сколько получает вот тот же Джики. Варга это узнает, сообщает, и чаще всего клубы даже не обращаются по поводу российских игроков, потому что понимают, что им это дорого, невыгодно и вообще тяжело. Назови MVP планеты Земля. Теперь, если когда-нибудь у меня будет 500 тысяч на канале, и Карен Адамян мне позвонит и скажет, Паша, я тебя зову в свою тачку, 50 вопросов тебе задам, я скажу, извини, Карен, но я на твои вопросы уже ответил. Теперь по поводу MVP планеты Земля. Я для себя составил еще года 4 назад список из 3 человек. У меня там были Павел Дуров, Артемий Лебедев и Сергей Шнуров. Это именно те, кто меня вдохновляет. У них там много общего, что-то мне нравится, что-то мне не нравится. Но это люди, на которых в целом можно ориентироваться. Именно на их успех, на их подход и так далее. Со временем Шнур сдулся и попсел, его место занял Юрий Дудь. Но, если бы у меня спросили, один человек, один MVP планеты Земля, разумеется, Павел Дуров, который сначала в России разогнал ВКонтакте, а потом уже сделал международный проект, и сейчас Телеграмом пользуются 400 миллионов человек. Это супер, дохрена, это грандиозный успех. И я не разделяю точку зрения, что надо называть Илона Маска, который хочет улететь на Марс. Это все очень далеко. Для меня MVP Павел Дуров. И если вы вдруг хотите подробный информативный видос про Павла Дурова, не казнь, просто я постараюсь сделать интересно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, как только там пробьет 5000 фолловеров, я сяду, у меня, если честно, сценарий уже почти готов, и сделаю для вас видос не футбольный, а про плюсы, минусы, зашквары и так далее Павла Дурова. Вопросы к нему, разумеется, есть. Так что ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь. А еще нажимайте вот здесь вот на колокольчик, ставьте лайки и дизлайки, пишите комменты. Чао!